прощая себе бессилие мысли, мы уповаем на других. Мы идем за теми, кто ответит нам, кто ответит за нас, кто ответит на все. Вопросов не останется. Программа «Без вопросов» на русской службе новостей.
20:03, четверг, Москва, русская служба новостей. Егор Холмогоров, как и всегда в этот день недели, публицист здесь, в студии русской службы новостей. Микрофон Игорь Измайлов. Игорь Станиславович, рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
Отдохнуть получилось?
Ну, получилось, более-менее. Вот, конечно, это лето, оно, в общем, холоднее, чем предыдущие на моей памяти.
В Крыму, есть, скажем, еще раз вы были.
Ну, и, да, ну и в, оно и в Крыму холоднее, оно и, во, и у нас в центральной полосе холоднее, но при этом отдохнуть удалось. Вот. Поголодал вместе с крымчанами, походил по пустым пляжам и так далее.
Вот,
в общем, пожил в мире украинской пропаганды, которая, как обычно, врет на 146%. Ну, об этом мы
потом
попозже
поговорим. Как Крым встречает это лето, туристы и вас в частности. А самые главные новости, конечно, продолжают поступать с Украины. Плюс 7-925-101-107-0 номер для смс-сообщений с вашими вопросами, комментариями по ходу дискуссии. Русновости.ру, интернет-сайт РСН. Там зеленая закладка «Задать вопрос. Прямой эфир». Там веб-трансляция. Вы можете видеть Егора Холмогорова здесь в студии. А, да, вот помахал рукой. Следит за всем происходящим в Твиттере. И там же контакты РСН в социальных сетях. Егор Станиславович, давайте сразу начнем с военной обстановки. С гуманитарной катастрофой в Славянске, с продолжающимся обстрелом уже тяжелой техникой городов и сел Юго-Востока. Здесь тенденции, которые происходят, о чем вам лично говорят?
Ну, прежде всего, давайте начнем с того, что так называемый мирный план Порошенко, о котором очень много любят у нас говорить, особенно у нас много любят говорить об этом сторонники так называемого невмешательства. Они все говорят, что вот сейчас вот Порошенко, как бы вот дайте ему шанс, вот он сейчас все прекратит и так далее. Именно с того момента, как он взошел как бы на присвоенный им пост президента Украины, военные действия интенсифицировались и превратились в полноценную войну. Причем в этой войне с украинской стороны начала чувствоваться жесткая, холодная, рациональная, абсолютно безжалостная рука. Это, конечно, уже не украинские военные, не украинская национальная гвардия. Уже совершенно очевидно, что это американские советники. Там ходят слухи про американского генерала, который как бы погиб в и этом, или сбитом в Луганске, но это как бы это может быть и сплетня. Но то, что это военная стратегия серьезной военной школы и серьезной военной державы, которая прекрасно понимает, что как бы они управляют, по сути, в общем, армией африканского уровня. Но эта армия все равно снабженная определенной бронетехникой, снабженная тяжелым вооружением, и они пытаются ее использовать максимально рационально. Пока украинская сторона была предоставлена сама себе, то вполне проходили как бы те военные хитрости, которые, скажем, применили по отношению к ним ополченцы, и в частности стрелков. То есть вот они создали укрепленный район Славянск, и украинская сторона полтора месяца об этот укрепленный район билась в лоб. Сейчас пришли, что называется, белые люди, которые начали воевать по правилам военного искусства. А что такое правило военного искусства? Я думаю, что многие читали книжку Безила Лидлгарта. Это стратегия непрямых действий. То есть бить не туда, где тебя ждут. Бить не в лоб, а бить по пустотам. И вот сейчас началась очень неприятная ситуация, когда имеющие все-таки недостаточный уровень организации, имеющие недостаточный уровень тяжелого вооружения, наше ополчение бьют по пустотам. То есть там, где слабые гарнизоны, там, где нет бронетехники, там, где нет внятного командования, где нет сильных лидеров, потому что, к сожалению, на сегодняшний момент у Донбасса нет своего центрального генерального штаба, нет своего центрального резерва, который мог бы быть направлен на помощь туда, где он нужнее в данный момент времени. Вот сейчас у вас будет Пушилин, через час задайте ему, кстати, в лоб этот вопрос, что нужен центральный военный резерв, который действительно мог бы маневрировать между направлениями. У них хорошие, у них как бы внутренние операционные линии. То есть им удобно перебрасывать войска с направления на направление, лишь бы были и лишь бы в центре сидел человек, который готов принять на себя за это ответственность, потому что сейчас Стрелков находится в дурацкой ситуации, когда он главнокомандующий, при этом он на передовой фактически в осаде. Собственно, сегодня произошло очень неприятное военное событие. Это взятие поселка Ямполь на дороге в Славянск, восточный Славянск, после чего, по оценке Стрелкова, славянская группировка ополчения попала в оперативное окружение. То есть это значит, что украинской стороне удалось перехватить основные линии коммуникаций, что это их отрезают от подвоза подкреплений, от подвоза продовольствия, от подвоза, что страшнее всего, оружия и боеприпасов. Если сейчас, скажем, еще не удастся удержать Артемовск, где сосредоточена, в общем, значительная часть складов и запасов оружия, откуда могут потихонечку они черпать, то, в общем, действительно, как совершенно справедливо сказал Игорь Иванович, Славянск окажется в положении Брестской крепости. То есть... Как минимум, причем это решение уже очень сильно опоздало из-за той самой нашей российской бюрократии, на которую как бы в данном случае грешит Стрелков, что она тормозит помощь Славянску, тормозит помощь ополчению Донбасса, могла помочь интенсивная поставка тяжелой бронетехники, потому что сегодня в Ямполе против ополченцев было 100 танков. Понятное дело, что какой бы ты ни был герой, 100 танков ты голой грудью не остановишь.
Публицист Егор Холмогоров в студии Русской службы новостей. Плюс 7-925-101-170, номер для СМС-сообщений с вашими вопросами. Мы продолжим через пару мгновений.
Нам ответили, за нас ответили. Без вопросов.
Егор Холмогоров... Егор, заявление Порошенко, вот сегодняшнее заявление о том, что некий мирный план по урегулированию ситуации на востоке Украины будет представлен в пятницу 20 июня. Причем он сам о себе говорит в третьем лице. Завтра состоится официальное представление мирного плана президента. Что имеется в виду, на ваш взгляд?
Ну, это очередное вешание лапши на уши. Это очередное вешание лапши на уши и попытка протянуть время, о чем я, собственно, написал сегодня вышедшей статье в «Известиях» под названием «Худой мир вместе с доброй ссорой». Вот, он посвящен как раз тому, что так называемый мирный план Порошенко – это абсолютная обманка. Сейчас будет время от времени Порошенко объявлять всевозможные перемирия, прекращение огня и так далее. Вот то прекращение огня, которое он объявил вчера, как видите, оно не продержалось и суток. И еще через какое-то время он заявил, что как бы прекращение огня типа везде, но только на Славянск оно не распространяется, Стрелков будет уничтожен. Вообще интересно, что, кстати говоря, вот это прицельное желание уничтожить Стрелкова, который, в общем, сейчас достаточно резко критикует и не только как бы украинские власти, но и ту часть нашей бюрократии, которая не торопится, мягко говоря, с помощью Донбасса, что как бы, видимо, его смерть как-то всех бы устроила. Вот. Это то, чего нам, в свою очередь, ни в коем случае не следует допускать. А под прикрытием этих прекращений огня украинская сторона будет маневрировать своими резервами с направления на направление, потому что у них как раз фронт внешний, им приходится делать большие концы для того, чтобы перебросить войска с места на место. И они будут пытаться искать слабое звено в обороне. Что вот неделю назад у них был определенный план, который был очень хорошо виден, это создать большой котел, ударив вдоль границы Донецкой области с Россией и Луганской области с Россией. Сомкнуться в тылу и просто-напросто отрезать ополчение от любой теоретической возможности пополнения, начать сдавливать это, этот мешок, из этого мешка, чтобы вытекали все новые и новые потоки беженцев, которые будут устраивать гуманитарную катастрофу в России, но чтобы при этом как бы Россия ничего не могла сделать. Сейчас уже очевидно, что этот план не проходит, потому что уже он, во-первых, стал понятен и проговорен вслух. Эти фланги ополчение укрепило достаточно серьезно и у Луганска, и у Снежного. Украина на этих направлениях несет большие потери. И кроме того, уже как бы сейчас со всех сторон говорят о том, что на границах Украины опять появилась достаточно боеспособная группировка российских войск. То есть в случае приграничных провокаций, в случае заездов на территорию России, обстрелов по территории России и так далее, реагирование, скорее всего, будет немедленным.
Само усиление группировки произойдет не украинское, а тех людей, которые сейчас бьют по Юго-Востоку?
Ну...
Потому что странным образом мы видим ситуацию. Да. В Сирии успокоилась, и до этого мы же много информации получали о том, кто на самом деле под видом сирийцев там воюет и выступает с оружием.
Знаете, я думаю, что нет. Я думаю, что нет из Сирии никого, никаких боевиков не перебросит. Это, в общем, фантастический
достаточно сценарий. А куда же они делись? Там сейчас тихо, спокойно.
Они отправились в Ирак.
В Ирак.
Они отправились в Ирак, где они, в общем, уже захватили полстраны. То есть сейчас для как бы всех исламских боевиков открылся новый иракский фронт. То есть в этом смысле как раз это и Сирии, и нам серьезное облегчение. Потому что у США будут связаны руки. Я хотел бы посмотреть, например, на лицо Обамы, как он, нанеся бомбовые удары по Ираку, например, если в тот же день Россия нанесет бомбовые удары по скоплениям украинских карателей, как он будет объяснять, что им можно, типа они по приглашению назначенного ими самими правительства, а нам нельзя? Ну, это будет выглядеть неубедительно. Так что Ирак как раз дает нам некоторую надежду на развязывание рук. Но сейчас, вот я повторюсь еще раз, очень неприятная ситуация чисто в военном плане. Военные советники украинской армии используют ее единственное очевидное преимущество перед ополчением. Огромное количество, огромная масса тяжелого вооружения. То, что, скажем, они могут позволить себе бросить 100 танков, потерять 5, потерять 10, у них останется 90. Что просто с такой массой невозможно сражаться наличными средствами. Соответственно, у ополчения должно тем или иным способом появиться тяжелое вооружение.
То есть вы хотите сказать, что то, что есть сейчас у наступающей страны, вот эти 90 танков, им все равно они будут бить
да,
пока?
Да,
то есть
да,
все эти танки
уже было показано очень четко, что основная как бы линия, главное, чем, собственно, сейчас занимается командование самой украинской армии, не те, кто принимает за них решения, а вот как бы непосредственно военная бюрократия самой Украины. Это скрывают потери. То есть им главное на несколько месяцев скрыть свои реальные потери, которые уже переваливают за несколько тысяч человек. Потому что они будут воевать американцы готовы воевать там до последнего украинского военнослужащего и нацгвардейца. Они несут чудовищные потери, которые деморализовали бы любую армию. Но поскольку у них исходно деморализованная армия, которая, в общем, там воюет либо на какой-то такой чисто пассивной покорности, либо на каком-то бандитском фанатизме, как нацгвардия, то они могут себе позволить нести такие потери. Соответственно, они просто тупо давят числом, и где-то, ну, при соотношении 10 к 1, причем 10 танков к 1 человеку, ну, выдержать невозможно. Соответственно, сейчас есть угроза того, что вместо большого котла вот, вдоль границ, они перешли к идее малого котла вокруг Славянска и Краматорска. То есть отрезать вот эту самую боеспособную как бы, и символически важную группировку, уничтожить ее и сказать, вот мы победили, после чего предложить как бы остальным условия капитуляции, которые, конечно, не будут приняты, но, по крайней мере, им важно помахать с тем, что вот они победили. Вот, поэтому сейчас, мне кажется, основные усилия там, нашей общественности должны быть сосредоточены на том, чтобы поддержать Стрелкова.
Еще одно заявление, буквально полторы минуты сейчас до паузы. Порошенко хотелось бы коснуться. Сегодня он сказал, что подпишет соглашение об ассоциации с Евросоюзом 27 июня. Здесь развитие событий, что изменится после этого числа? И ведь это соглашение предусматривает много всего, куда, в общем, военные действия тоже не очень вписываются.
Знаете, все эти соглашения, они как бы чисто пустые бумажки. То есть вопрос в том, кто реально и каким образом будет проводить ту или иную политику. Скажем, сейчас Украина стоит реально на грани того, что они получат осенью голодные бунты, потом зимой холодные бунты, то есть что страна погрузится в хаос. То есть либо в этой ситуации Евросоюз и США принимают на себя кормление этой страны, либо этот хаос будет продолжаться, и она будет распадаться. Дальше будет зависеть от того, этот хаос будет при том условии, что Донбасс будет подавлен, зачищен, а его костяк населения будет просто изгнан на территорию России, будет произведена этническая чистка, или же как бы он будет продолжать сражаться. Потому что если, скажем, будет сражаться Донбасс дальше, то осенью и зимой, я думаю, киевское правительство ждут самый неприятный сюрприз.
Нам ответили, за нас ответили. Без вопросов.
20:21. В продолжение затронутой вами темы, Павел Губарев накануне сказал, что танков достаточно. Это говорит о том, что позиции сильны сейчас ополченцев?
Знаете, это говорит о том, что, ну, во-первых, все-таки Губарев, он не военный эксперт, он вообще не военный командующий, он как бы не политически ответственное лицо на сегодняшний момент. На сегодняшний момент он просто общественный деятель. То есть общественные деятели могут себе позволить несколько как бы приукрасить ситуацию, например, для того, чтобы вдохнуть у людей как бы веру в сопротивление, вот, для того, чтобы запугать противника и так далее. Пока никаких реальных признаков наличия по-настоящему серьезного тяжелого вооружения со стороны вооруженных сил Донбасса я не вижу ни на Луганском направлении, ни на славянском направлении. Ну, что-то непонятное происходит, скажем, на юге Донецкой республики, возле города Снежного, где есть как бы, где создали укрепленный район Саур-Могилы, у кого-то там что-то есть. Но мы этого что-то не видели. Мы не знаем, что там есть. Так или иначе, вот того значимого количества военной помощи, которое бы позволило бы хотя бы стабилизировать ситуацию до той степени, что люди перестали бы убегать к нам через границу в страхе перед тем, что в их город войдут каратели и всех убьют, как, собственно, произошло в поселке Счастье, что такого пока нет. А это минимально необходимое требование, причем это минимально необходимое требование к самой России. Почему? Потому что для нас это гуманитарная катастрофа, это тоже гуманитарная катастрофа. Наша Ростовская область не способна принять и переварить те количество беженцев, которые сейчас уже идут. А пойдет еще больше, если ситуация будет.
Вот, Егор Станиславович, есть чуть подробнее на эту тему. Заявление сегодняшнего Рамадановского о том, что в настоящее время в регионах России, граничащих с Украиной, находится уже порядка 400 тысяч граждан этой страны. Почти полмиллиона. Вот цитата. «Нас немного напрягает ситуация с тем, что ежедневно это количество увеличивается. За 4 дня оно выросло с 330 тысяч до 400 тысяч человек». Во-первых, как вы трактуете слово «напрягает», что имеет в виду Рамадановский? Во-вторых, полмиллиона человек. Как скоро лето холодное и скоро зима. Как, что происходит? Города разгромлены, разбомблены. Славянск. Где людям зимой жить? Нам здесь? Мы успеем построить что-то, разместить?
Ну, конечно, господин Рамадановский, он не мог как бы меня не повеселить. Почему? Потому что, когда к нему приезжают по 13-15 миллионов гастарбайтеров из Средней Азии, его это не напрягает. А тут передвинулось несколько десятков тысяч русских людей, его это напрягает. То есть, понятное дело, что от ФМС и от МЧС нужно требовать полной мобилизации на то, чтобы помочь и на то, чтобы эту гуманитарную катастрофу смягчить. Ну, конечно, радикальным способом спасения Донбасса от этой гуманитарной катастрофы, и России, потому что по нам это больно достаточно аукается. Видите, уже Рамадановский напрягается. Вот. Ему дискомфортно от того, что вот как бы стало на 40 тысяч русских больше на территории России.
400.
На 400 тысяч. Вот. Ну, и говорю, когда полтора десятка миллионов среднеазиатов перемещаются, почему-то он рассказывает, что все нормально, и мы решаем демографические проблемы. Вот.
Демографические вот. Проблемы, да, да.
А если рассуждать цинично, то в долгосрочной перспективе там все это количество беженцев Россия может абсорбировать, потому что это абсолютно культурно близкие люди, работящие, в общем, у них у большинства есть родственники и так далее. Просто зачем это делать? Зачем Украине помогать своими руками, во-первых, уничтожать население Донбасса, уничтожать крупнейший промышленный район Восточной Европы, производить этническую чистку, заселять, скажем, туда западенское население, лояльное Киеву, и все это делать, в общем, за наш счет, выкидывая население на нашу территорию. То есть, когда Сербия начала жестко поступать с албанским населением, которое не жило на территории Косово, которое перешло туда за последние там, 20-30 лет, их начали выдворять назад в Албанию, Соединенные Штаты заявили, что это гуманитарная катастрофа. Каждый день показывались слезливые репортажи по CNN. Закончилось это, как вы помните, бомбардировками Белграда. А вторжением наземных сил в Косово, отторжением этого края от Сербии и превращением его в независимое государство. Ту же самую гуманитарную катастрофу сегодня производит Украина. Соответственно, если рассуждать в аналогиях, то это должно закончиться бомбардировками Киева, бомбардировками скопления тяжелых вооружений украинских под Изюмом в Харьковской области и в Сватово. Это должно закончиться вторжением наземных сил России, о чем, собственно, просит сам Донбасс. Они все время только и говорят: России, ну приди, наконец, помоги. Вот. Наконец, это все должно закончиться тем, что эта территория в силу гуманитарной катастрофы, которая на ней была совершена Украиной, навсегда отходит в ее состав. То есть, если мы поступим по косовскому прецеденту, мы должны сейчас помочь Донбассу сначала авиацией, потом тяжелым вооружением, потом вводом российских войск, потом помочь ему как бы расстаться с Украиной навсегда. Я не вижу, честно говоря, оснований, почему этого не делать. Потому что вот у нас сходил в последний месяц в нашей публицистике очень странный миф, что на самом деле нам ни в коем случае нельзя связываться с Украиной, потому что Америка нас хитро заманивает, они хотят, чтобы мы вошли, а потом мы станем страшными агрессорами, нас замочат и так далее. Вот. Но дело в том, что посмотрите на действия провокатора. Пока Россия не реагировала, пока мы молчали, там, держали трагическую паузу, а украинская сторона вела себя запредельно нагло. Достаточно вспомнить нападение на наше посольство и выходку министра иностранных дел. Теперь уже отставного, но его, правда, теперь сейчас собираются устроить очередной дипломатический скандал, отправить послом в Москву. То есть Москва откажет ему в агремане, и, соответственно, будет очередной виток дипломатического скандала. Как только пошли первые сообщения о том, что российские войска возвращаются на границы, как только стало понятно, что Россия как-то более жестко способна реагировать, как только было принято решение, что газ Украины больше не получает. Слушайте, Порошенко сразу стал гораздо более дружелюбен. Он начал выдумывать какие-то вот эти мирные планы каждый день.
Ну, газопровод взорвался.
Да, он явно завилял. Он явно завилял. То есть это наглядное доказательство того, что на самом деле Украина не провоцирует ввод, а как раз уверены в безнаказанности, в том, что никакие их действия не получат со стороны России силового ответа. Мне кажется, хотя бы символически обозначить перспективу того, что, например, Россия начнет контркарательную операцию, то есть вот выстрелили по нашим журналистам, убили Корнелюка, а на это место прилетают российские штурмовики и разносят тех, кто стрелял. Выстрелили по роддому в Славянске. прилетает ракета и разносит тех, кто стрелял по роддому.
Тогда мы оказываемся в той вилке, собственно, в которой мы оказались раньше. Потому что если мы ввязываемся, это происходит все то, о чем вы упомянули. Если мы не ввязываемся, все равно
понимаете,
все это происходит.
Дело в том, что Россия сейчас в выгодной моральной позиции. Мы не вторгаемся на чужую территорию, чтобы ее захватить. Мы защищаем мирных людей, которые убивают. И никто им не мешает воевать с ополченцами. Хорошо, пожалуйста, воюйте, хотя им тоже надо помогать. Но если вы начинаете стрелять по мирным жителям, то Россия немедленно вам отвечает за этих мирных жителей.
О журналистах еще чуть подробнее через 3 минуты, сразу после информационного выпуска.
Прощая себе бессилие мысли, мы уповаем на других. Мы идем за теми, кто ответит нам, кто ответит за нас, кто ответит на все. Вопросов не останется. Программа «Без вопросов» на русской службе новостей.
20:33, четверг, Москва, русская служба новостей. Как и всегда в этот день недели в студии публицист Егор Холмогоров, я его собеседник Игорь Измайлов, плюс 7-925-101-107-0, номер для СМС с вашими вопросами и комментариями. Их много, обратимся по традиции чуть позже, ближе к концу программы. Русновости.ру, интернет-сайт РСН, зеленая закладка «Задать вопрос в прямой эфир», веб-трансляция происходящего в студии и контакты русской службы новостей в социальных сетях, в том числе в Твиттере и Инстаграме, это Русновости. В Твиттере Егор Холмогоров тщательно пристально следит за всем происходящим на Юго-Востоке, на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках. Мы коснулись темы застреленных, убитых журналистов. Сегодняшнее сообщение Болотова о том, что они погибли от не во время обстрела, но от пули, выпущенной снайпером, потому что именно эту пулю нашли в убитом журналисте. В этой истории вы начали говорить о том, какая должна была бы быть реакция на произошедшее, но прошло несколько дней уже, не знаю, можно ли говорить о том, что ситуация, в общем, вот эта ситуация с убийством журналистов, она вписалась в общую ситуацию, она не стала тем разделом ситуации на до и после.
Ну, к сожалению, да. К сожалению, да, хотя это было бы веское абсолютно основание, что действительно журналистов убивать не принято. Журналистов убивать, вообще говоря, нехорошо. В данном случае...
Но и детей нехорошо
когда,
убивать.
Да, общем, да, совершенно верно. В данном случае еще есть дополнительный фактор, то, что, по всей видимости, это было не как бы случайное событие, это действительно было подготовленное заранее убийство, потому что Игорь Корнелюк рассказывал очень неудобные для украинских властей вещи по поводу зачистки поселка Счастье, по поводу расстрела мирных жителей, по поводу валяющихся на улицах, взбухающих, уже разлагающихся трупов расстрелянных людей, по поводу того кошмара, которого там творится. То есть, по сути, это было убийство свидетеля, которого выследили, за которым несколько дней охотились и которого убили. И над памятью которого еще к тому же сейчас глумятся в том числе и... вроде бы как коллеги, российские журналисты, потому что та вакханалия, которую, скажем, устроили в комментариях на «Эхе Москвы», совершенно омерзительные там, твиты какого-нибудь издания «Слон» о том, что, несмотря на идеологические разногласия, мы выражаем соболезнования. То есть главный месседж состоит в том, что типа это никакие не журналисты, это кремлевские пропагандисты. То есть, при том, что об этом говорят, в общем, издания, которые сами являются чисто пропагандистскими изданиями, но только не кремлевскими, а белодомовскими. Вот. И я об этом даже написал, вот как бы у нас по старой памяти, мы сотрудничаем иногда с сайтом телекомпании НТВ. Я вот написал сейчас об этом большой, очень жесткий комментарий под названием «Дюжина ножей в спину самим себе». Я там очень подробно разобрал эту ситуацию, в частности, просто... Потому что, понимаете, журналистская этика, конечно, вопрос сложный. Потому что журналистская солидарность вопрос сложный. Вот было 2 журналиста в 1941 году. Корреспондент «Красной звезды» Аркадий Гайдар и главный редактор еженедельника «Штюрмер» Юлиас Штрайхер. Ну, какая между ними могла быть журналистская солидарность? Какие могли быть там, не знаю, соболезнования Штрайхера по поводу того, что журналист Гайдар погиб? Ну, понятное дело, что никаких. Равно как и наоборот, если бы Гайдару попался бы тогда этот Штрайхер в руки, он бы его пристрелил бы. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что да, линия фронта разделяет, в том числе и журналистов, двух противостоящих сторон намертво. Вопрос в том, почему по нашу сторону линии фронта, почему у нас в тылу находится довольно большое количество изданий, групп журналистов, людей и так далее, которые, в общем, стреляют нам в спину, которые выполняют функции вражеских корректировщиков, наводчиков, информаторов, радистов, провокаторов, паникеров и так далее. Понимаете, причем это все на государственный счет. Это все на государственные деньги, на государственные средства. Но вот серьезно, если нашим госкомпаниям некуда больше деть деньги, ну отдайте их семье Корнелюка. Потому что это более все-таки разумное вложение средств, чем вкладываться в фактически на радиостанцию на госфинансирование, которая занимается вражеской пропагандой, и ничем кроме нее, никакой объективной информации там по большей части нет. Причем я даже не касаюсь вот этой конкретно военной ситуации. Я касаюсь того, что вот я следил последние годы. Я, в общем, человек, который, как знают прекрасно мои слушатели, небольшой фанат, скажем, всех подряд действий нашей власти. И у меня постоянно, как бы, в том числе были острые конфликты, в том числе и с оргвыводом на мой счет и так далее. И, соответственно, мне было интересно, как вот те поводы, по которым я конфликтую, скажем, с нашей властью, они как-то отражаются на радиостанции, например, той же «Эхо Москвы». Они никак не отражались. У них какая-то своя повестка. У них какой-то свой мир, как там у Дождя того же самого. Ну, у Эхо совсем вот вообще уже свой мир, как-то вот что-то из жизни грибов. И вот когда это в том, что касается значимых общественных проблем, острых, конфликтных, это мир грибов и параллельная реальность там Новодворской и Шендеровича. А с другой стороны, когда острый конфликт, это просто удары в спину, ну так нельзя. Все уже военное положение в стране.
Публицист Егор Холмогоров, еще несколько тем есть. Я не знаю, как нам все успеть сейчас. Сейчас, через пару мгновений, про Крым у нас санкции Австралии еще.
Австралия, анекдот, это так это... Рак с клешней.
Нет, ну, вам смешно, но скоро введет санкции, вот мы тут сегодня говорили, и Папуа Новая Гвинея с каким-то еще африканским государством. Как это?
Нет,
это
Австралия смешно, но... все-таки член Западного блока, это не совсем Папуа Новая Гвинея. Вот.
Это понятно, но где Австралия и где Украина с Россией?
Ну, да? Совершенно верно. Другое дело, что у Австралии нет конкретных геополитических интересов. У них нет никаких конкретных связей с Украиной. То есть, грубо говоря, это именно что санкции заодно со всеми. Это санкции заодно со всеми, о которых, к сожалению, мы даже в отличие, скажем, от западных стран, не можем их заставить пожалеть, потому что у нас особых рычагов надавить на Австралию нет.
Вот, упущение.
Вот на Черногорию мы можем надавить легко, мы можем просто перестать туда ездить. На Австралию, единственное, что не есть австралийскую говядину.
Но ведь едим, ну вот, да, даже в этих мелочах. Егор Холмогоров через пару мгновений.
Нам ответили, за нас ответили, без вопросов.
Ну, кстати, если в продолжение темы журналистов, Совет Безопасности Украины разыскивает журналистов и телеканал Life News, и Комсомольская правда, и многих других изданий, которые работают сейчас там в горячей
точке. Ну, понимаете, скажем, Диму Стешина я очень хорошо знаю.
Александр Коц, да.
Это мой друг, это крестный моего сына. Вот, как говорится, это самое, хрен они получат, а не Стешина. Вот, точно так же, как и всех прочих журналистов. Ну, конечно, с их стороны я принял бы меры просто личной безопасности, потому что могут поступить так же, как с Корнелюком, просто пытаться выследить и убить. потому что в каких-то количествах корректировщики и наводчики противника, они как бы есть в тылу, они как бы это, скажем, женщины, притворяющиеся мирным населением.
А Госдепартамент потом скажет, что у него таких данных нет, вряд ли.
Ну, совершенно верно. Я уже ответил на эту тему, что у меня нету данных, что Псаки это человек.
Ну да. Вот. А еще, коротенько, не знаю, как для вас тема, Южная Осетия, которая признала Луганскую Народную Республику, готова признать Донецкую Народную Республику. Здесь уже многие заговорили о том, что это хитрый ход России поставлять вооружение через как бы, Южную Осетию.
Понимаете, это хорошая идея, хотя вы понимаете, что американцев таким хитрым ходом не обманешь. То есть это все равно будет все всем понятно, но в принципе... Сам по себе этот жест, это жест в правильном направлении, который можно только приветствовать.
И ваша поездка в Крым, каким полуостров... Вот мы с вами до программ про погоду заговорили, что лето холодное, а русская весна, которая и ознаменовала воссоединение Крыма с Россией, была такая жаркая.
Ну, вообще, да, погода была такая довольно зеркальная. Был очень жаркий март. И начало холодать в апреле, в мае, июне. То есть каждый из этих месяцев был гораздо холоднее, чем, в общем, я привык. Я не первый раз приезжаю в Крым в конце мая, начале июня. В общем, в этом году там немножко холодновато, и вода холодновата, то, ну, купаться уже можно. А что касается...
Настроения людей, да, вы же много
перемещались. Основных моментов. Ну, понятное дело, есть совершенно анекдотическая украинская пропаганда на ту тему, что там... Голод, там недостаток всего, там пустые пляжи, курортный сезон не состоялся и так далее. Это все абсолютная стопроцентная ложь. Магазины ломятся от товаров. Причем как от украинских поставщиков. Я не знаю, конечно, вряд ли они остались с домартовских событий. Хотя какие-то типа тех же самых конфет Рошен, которым я там объявил бойкот, видимо, остались еще старые запасы.
И они лежат, продаются.
Продают, да. Вот. Но, да там все продают, это самое. Там в сувенирных лотках и украинские флаги продают, если кому-то нужно. Но российские, конечно, больше. Вот. Ну, полно местной продукции, уже полно появилось российской продукции, скажем, особенно в Севастополе. То есть Севастополь как крупный центр, наиболее там жестко ориентированный на Россию, там народ уже изучает. Я долго читал женщине лекцию как бы о российских кондитерских изделиях, что вот это, вот это, вот это, вот это, вот как бы вместо привычных ей. Вот. То есть с продовольствием там все более чем в порядке, при этом цены ниже. При том, что местные жалуются на то, что цены подросли, что все, кто мог спекульнуть на переходе от гривны к рублю, спекульнули. Кое-что заметил даже я, скажем, крымские таксисты, они вообще обнаглели. То есть они обнаглели от слова совсем. То есть потому что, когда в Севастополе тебя от Артбухты просто подвозят наверх к памятнику солдат и матрос, мне просто тяжело ходить. Вот, а так бы я бы экономил бы, конечно. А за 250 рублей, то есть как перемещение между, скажем, ближними районами в Москве, ну, это несерьезно, это нехорошо. Совсем обнаглели российские сотовые операторы. Вот это, что называется...
Они российские вот, разве сейчас там?
Ну,
или те, которые
как
российские?
Сказать, дочерние компании, ага, российских операторов, это то, что называется «посылая лучи ненависти». То есть, скажем, Билайн, который выступает в Крыму под псевдонимом «Киевстар», вытянул из меня за мобильный интернет больше, чем он же в роуминге вытянул за то же время во Франции. То есть, понимаете, вот это, конечно, абсолютно просто не...
Вам намекают, куда надо ездить.
Это абсолютная непристойность. То есть, я просто, что называется, обращаюсь к правительству нашему с просьбой всерьез наших сотовых операторов просто приструните, потому что это невозможно, это очень неудобно. Можно купить, конечно, симку местную, и тогда проблем нет. Но, скажем, человек... с моим количеством социальных связей не может себе этого позволить. Я завязан на свой телефон.
Егор Станиславович, мало времени у нас остается. Вопрос слушателей по традиции. Короткий вопрос, короткий ответ к концу программы. Вы публицист, я от себя вам, не знаю, короткий вопрос, который тоже мы сейчас в паузах начали обсуждать. Вот эти вот символы, на ваш взгляд, это все как-то случайно так обернулось, что погода ухудшилась после, того, как и политическая картина с российской позиции ухудшилась? Ну, вот эти названия Славянск, поселок Счастья, которые ведь, если они будут разбиты окончательно...
Знаете, ничего совсем случайного в мире нет, потому что все равно как бы реальность, она зависит от того, как мы ее воспринимаем и как мы ее конструируем. То есть мы видим то, что в данный момент мы готовы видеть. Вот, про Крым еще только еще одну вещь расскажу, что никакого провала там курортного сезона нет и в помине, что несмотря на то, что, в общем, море еще довольно холодновато, пляжи уже забиты, причем с детьми, билетов не купить, через людей уже сейчас приходится переступать. То есть, что называется, спешите, пока народу не стало еще больше. Единственная крупная проблема, которая есть в Крыму и которую надо знать, это очень маленькое количество банкоматов. Скажем, в мелких центрах их сейчас не найти вообще, там трудно их искать, там в Ялте, в Севастополе, но их можно найти, в мелких центрах очень тяжело. В этом смысле нужно как бы либо у этих банкоматов запасаться большим количеством денег, либо вести с собой наличность, доллары и так далее, потому что обменники есть на каждом углу. Но в Крыму хорошо. Крыму счастье. Вот там вот действительно, особенно в Севастополе. Севастополь просто утопает в счастье, вот в этом чувстве радости от того, что он наконец-то вместе с Россией. То есть вот тот прилив позитива, который я получил в Севастополе за неделю, что там прожил, знаете, вот его ни с чем не сравнить.
Давайте по вопросам сейчас много, хотелось бы успеть. Тут целый комплекс, чтобы сделать цеха, спрашивают вас. Этот вопрос, в общем, возникает уже.
Ну, знаете, в свое время, когда была достаточно проблемная ситуация с телеканалом НТВ, с ним же как-то вопрос решили. При том, что, в общем, какая-то часть традиции телеканала, как бы марка, определенный подход сохранился, но при этом дикие проявления, вот уже на уровне бабуинства какого-то, а-ля министр Дещица, оттуда исчезли. Я думаю, что и со многими российскими, как бы другими структурами можно решить вопрос так же.
Так, Егор прав, бандеровских, киевских, бандеровских и прочих выродков наш либеральный информационный гадюшник пора поставить на место, пишет Алекс. Давайте сейчас +7 925 101 107 0, номер для смс-сообщений, он же телефон прямого эфира. Короткий вопрос и, по возможности, короткий ответ. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, здравствуйте. Зовут меня Ростислав, Москва. Я с тоской смотрю, как наше правительство...
Ростислав, вопрос.
Отношения. Вопрос такой, что сделать, чтобы наше правительство не шло на пути Ельцина, который...
Услышали, да.
Повторять им каждый день, что предательство Донбасса мы не простим. Что называется, не забудем и не простим. Чтобы не было никаких иллюзий. И плюс еще напоминать о том, что... потеряют Донбасс, на самом деле у нас сразу же после этого отнимут и Крым. А там, глядишь, и Ростовскую, и Краснодарский край отнимут. То есть не остановятся бандеровцы на том, чтобы мы им сдали Донбасс. Они пойдут дальше.
Как интересно получается, но ведь то, о чем говорить, вот не простим, но... Не на это ли рассчитывают те, кто все это затевает, с тем, что потом гнев перекинется,
знаете,
здесь, и здесь,
ну,
будет
дело в том,
Майдан
что,
будет
как,
в России?
Как сказать, ну, дело в том, что если они строят расчет на то, что как бы мы струсим, и гнев поднимется, из этого следует
только один вывод. Они сами все же для этого вводят.
Что не надо, значит, трусить. Что всегда нужно видеть как бы приоритетное решение. Что в крайнем случае надо переворачивать игральный стол и игральную доску.
Вот 605-й, если отвлечься от реакции и от взаимодействия сейчас России с тем, что происходит, что напишут в наших учебниках «История гибели Славянска», как после этого будут учить школьников патриотизма?
Ну, ну как то есть сказать, вот абстрактно. Понимаете, давайте да, все-таки не будем торопиться хоронить Славянск. Хотя я написал, конечно, жуткую антиутопию под названием «Остов Крым». Вот кто читает мой сайт «100 книг», почитайте. Говорят, очень жуткий текст. Люди там бегают за валерьянкой по 2-3 раза за время прочтения. Вот. Но я счел необходимым написать этот текст, чтобы мы все поняли, что если мы сдадим Донбасс, дальше ничего хорошего не будет. Но, понимаете, на большом расстоянии, вот у американцев есть такая фраза «помни Алама». Это когда группа таких вот ковбоев американских в Техасе, который тогда принадлежал Мексике, захватила этот форт Алама. В итоге мексиканцы подошли, их всех перебили, но Техас, как вы знаете, остался в итоге за Америкой. Как бы это такое героическое событие американской истории. Что понятное дело, что если со Славянском все закончится плохо, то фраза «помни Славянск», она будет на века. Она будет определять и внутреннюю политику, и внешнюю политику нашей страны. И, грубо говоря, Украине будет еще не одно столетие, если она просуществует эти столетия. Это слово «Славянск», оно будет ей аукаться. Но я надеюсь, что вот в этом смысле до этого не дойдет.
764-й. А где наш стафонд? Так вот, казалось бы, к чему, да?
Все там же. Все там же.
Плюс 7-925-101-107-0. Ваш вопрос, Егор Холмогорова. Здравствуйте.
Поклон, большое уважение, потому что так образно, так глубоко, так знающе.
Да, спасибо. Давайте вопрос, очень мало времени.
Угу. Да. Как можно законодательно закрепить нашу общую народную позицию по поводу всех этих представителей пятой колонны и же с ними?
Знаете, честно говоря, проблема состоит в том, что у нас Госдума как не примет какой-нибудь закон, вроде как запретить что-то плохое, то она ухитряется это запретить как-то так, что получается еще хуже. Поэтому я очень боюсь законодательных закреплений, потому что так-то, скажем, те же, опять же, американцы много раз принимали законы об антиамериканской деятельности. Многие из них действуют до сих пор. Что, грубо говоря, в нашей ситуации проблема еще состоит в том, что у нас понятия как бы антироссийские, антирусские отчасти разведены. Что вроде как ты действуешь против русского народа, но при этом вроде как формально пророссийский. Либо наоборот, как бы там ты действуешь, что-то ты делаешь, что называется антироссийским, но при этом ты на самом деле защищаешь русских. Вот нам нужно определиться с этим, с тем, какая наша базовая идентичность, и вот от этой идентичности уже строить дальнейшую свою политику и ее защищать.
Публицист Егор Холмогоров, каждый четверг в студии Русской службы новостей. По возможности, спасибо, ждем вас еще, Егор Станиславович.